История с медведем нас развлекла, но все же мы были в глухом месте. Проводника нашего сильно потрепали волки, и мы не знали, что предпринять. Волчий вой все еще отдавался в моих ушах. Поистине, после рева, слышанного мною однажды на Африканском берегу, о чем я уже рассказывал, я в жизни своей не слыхал таких ужасающих звуков. Этот вой и близость ночи заставили нас поспешить, иначе мы сдались бы на просьбы пятницы и, конечно, сняли бы шкуру с медведя. Зверь был такой огромный, что дело стоило того, но нам оставалось пройти еще около 10 миль, и проводник торопил нас. Мы оставили медведя и пошли дальше. Земля здесь была покрыта снегом, хотя не таким глубоким и опасным, как в горах. Мы потом узнали, что хищные звери, гонимые голодом, спустились с гор в лес и в долины в поисках пищи и натворили в деревнях много бед. Пугали поселян, задрали множество овец и лошадей и даже несколько человек. Путь наш лежал через опасное место, и проводник сообщил, что мы непременно встретим волков, если в этих краях они еще водятся. То была небольшая лощина, окруженная лесом, и узкое ущелье вело через него в селение, где мы решили заночевать. Оставалось с полчаса до заката солнца, когда мы вошли в первый лесок, а когда вышли из него на равнину, солнце уже село. В этом первом лесу не случилось ничего особенного, если не считать того, что на небольшой прогалине, длиной около четверти мили, мы видели 5 больших волков, быстро перебежавших дорогу один вслед за другим, словно они гнались за какой-то добычей. Нас они не заметили и через несколько мгновений скрылись. Наш проводник, кстати сказать, выказавший себя порядочным трусом, просил нас быть настороже, полагая, что вслед за этими волками появятся и другие. Мы ехали, озираясь и держа ружья наготове, но волков не видели, пока не выбрались из леса, тянувшегося мили полторы, на равнину. Здесь, на равнине, действительно приходилось ехать с оглядкой. Первое, что нам бросилось в глаза, была мертвая лошадь, и над нею с дюжину волков за работой. Не мог сказать за едой, потому что они уже сожрали все мясо и теперь обгладывали кости. Мы не сочли удобным мешать их пиршеству, да и они не обратили на нас особенного внимания. Пятнице очень хотелось выпалить в них, но я не допустил этого, находя, что у нас и без того достаточно хлопот, а может оказаться и еще больше. Мы не дошли и до половины равнины, как вдруг слева от нас раздался ужаснейший волчий вой, и сейчас же вслед за тем мы увидели стаю волков, бегущих прямо на нас, большинство в ряд, словно регулярная армия под командой опытных офицеров. Я не знал, как их следует встретить, но подумал, что единственное средство – сомкнуться в тесный ряд. Так мы и сделали. А чтобы не было больших промежутков между выстрелами, я велел стрелять через одного, а не стреляющим держать ружье наготове для второго залпа на случай, если волки не повернут назад после первого. Тех, кому приходилось стрелять в первую очередь, я предупредил, чтобы они не заряжали ружье снова, но держали бы наготове пистолеты, ибо у всех нас было по ружью и по паре пистолетов, так что при этой системе мы, разделившись надвое и стреляя по очереди, могли дать 6 залпов подряд. Впрочем, в этом не оказалось надобности, ибо после первого же залпа враг остановился как вкопанный, испугавшись равно и грохота, и огня. 4 волка были убиты на месте, несколько раненых повернули назад, оставив за собой на снегу кровавый след. Я уже сказал, что стая остановилась, а не бросилась бежать. Тогда, вспомнив, что по рассказам самые свирепые животные боятся человеческого голоса, я велел всей нашей компании крикнуть разом, как можно громче, и убедился, что в таких рассказах есть доля правды. Услыхав наш крик, волки отступили и обратились в бегство. Тогда я велел дать другой залп им вслед. Волки пустились в галоп и скрылись из виду за деревьями. Воспользовавшись затишьем, мы стали перезаряжать ружья, а чтобы не терять времени, продолжали ехать. Едва мы приготовились к новому залпу, как услыхали дикий шум в том же лесу, в той самой стороне, куда направлялись. Надвигалась ночь, и с каждой минутой становилось темнее, что было для нас крайне невыгодно. Шум усиливался, и мы без труда могли различить в нем рычание и вой этих дьявольских созданий. Неожиданно мы увидели перед собой целых 3 стаи волков. Одну слева, одну позади и одну впереди нас. Мы, казалось, были окружены волками. Они не нападали на нас, и мы продолжали свой путь, подгоняя лошадей, насколько возможно. Но дорога была ухабистой, и лошади могли бежать только крупной рысью. Так мы доехали до опушки второго леса, лежащего на нашем пути, и были крайне удивлены, увидев у просеки несметное множество волков. Вдруг на другом конце просеки раздался выстрел. Из леса выбежала лошадь, оседланная и взнузданная. Она неслась вихрем, а за ней мчались во всю прыть 16 или 17 волков. Лошадь далеко опередила их, но мы были уверены, что она не выдержит долго безумного бега, и волки, в конце концов, нагонят ее. Так оно, вероятно, и вышло. В просеке, откуда выбежала лошадь, взором нашим представилось ужасное зрелище. Мы увидели трупы еще одной лошади и 2 человек, растерзанных хищными зверями. Один из них был, по всей вероятности, тот самый, который стрелял. Возле него лежало заряженное ружье, но голова его и верхняя часть туловища были изгрызены. Это зрелище наполнило нас ужасом, и мы не знали, что предпринять и куда направить путь. Волки скоро заставили нас решиться. Они окружили нас в надежде на новую добычу. Я уверен, что их было не меньше 300. На счастье наше, у опушки леса, немного в стороне от дороги, лежало несколько огромных деревьев, сваленных прошлым летом и, вероятно, оставленных здесь до перевозки. Я повел свой маленький отряд к этим деревьям. По моему предложению все мы спешились и, укрывшись за одним длинным деревом, как за бруствером, образовали треугольник, поместив лошадей в середине. И хорошо, что мы это сделали, ибо тотчас же волки напали на нас с невиданной доселе яростью. Они с рычанием бросились к нам, вскочили на бревно, служившее нам прикрытием, как будто рассчитывая на верную добычу. Я думаю, ярость их еще увеличилась тем, что мы укрыли за собой наших лошадей, на которых они, собственно, и нацеливались. Я велел своим стрелять, как прежде, через одного, и выстрелы их были так метки, что с первого же залпа многие волки были убиты. Но этого оказалось недостаточно, необходимо было стрелять непрерывно, ибо волки лезли на нас, как черти, задние подталкивали передних. После второго залпа нам показалось, что волки приостановились, я надеялся, что они уйдут, но это продолжалось одно мгновение. Сейчас же подоспели другие. Мы дали по ним еще 2 залпа из пистолетов, и, думается мне, этими 4 залпами убили 17 или 18, да ранили вдвое столько же. Но волки продолжали наступать. Мне не хотелось слишком поспешно тратить наши заряды, поэтому я кликнул своего слугу, не Пятницу, который был занят другой работой. Он с необычайной быстротой и ловкостью успел уже зарядить снова свое и мое ружье. Итак, не Пятницу, а другого моего слугу, и, дав ему пороховницу, велел посыпать порохом дорожку вдоль бревна да пошире. Он повиновался и едва успел отойти, как волки опять полезли на нас через пороховую дорожку. Тогда я, щелкнув незаряженным пистолетом возле самого пороха, зажег его. Пистолеты в то время были кремниевые, и Робинзон, щелкнув железным курком по кремню, вызвал искры, от которых загорелся порох. И волки, которые были на бревне, обожглись, а с полдюжины их свалились, или вернее спрыгнули на нас, шарахнувшись в сторону от огня и под влиянием страха. С этими мы живо расправились, а остальные так испугались яркого света, казавшегося еще страшнее от густой тьмы вокруг, что немного отступили. Тут я в последний раз скомандовал стрелять всем вместе, а затем мы все разом крикнули, и волки показали нам тыл. Осталось только около 20 раненых, корчившихся на земле. Мы моментально кинулись на волков и принялись рубить их саблями, рассчитывая, что визг и вой этих тварей будут понятнее их товарищам, чем наши выстрелы. Так оно и вышло. Волки все убежали и оставили нас в покое. Убили мы волков 60. И будь в лесу светло, они, наверное, поплатились бы еще дороже. Когда поле битвы было таким образом очищено, мы двинулись дальше, так как нам оставалось пройти еще около 3 миль. По пути мы не раз еще слышали в лесу завывание хищников, и, казалось, нам видели, как сами они мелькали между деревьями, но снег слепил нам глаза, и разглядеть хорошенько мы не могли. Через час или около того мы добрались до городка, где решили заночевать, и нашли там всех вооруженными и в страшном переполохе. Оказалось, что накануне ночью волки и несколько медведей ворвались в городок и страшно перепугали всех жителей, так что теперь они были вынуждены сторожить день и ночь, и в особенности ночью, оберегая свой скот, да и самих себя. На следующее утро нашему проводнику стало так худо, рука и нога у него так распухли от укусов волка, что он был не в состоянии ехать дальше, и нам пришлось взять другого. С этим новым проводником мы доехали до Тулузы, где климат теплый, местность красивая и плодородная, и нет ни снега, ни волков. Когда мы рассказали в Тулузе наши дорожные приключения, нам сообщили, что встреча с волками в большом лесу у подножия гор, в особенности в такую пору, когда земля покрыта снегом, дело самое обыкновенное, и немало любопытствовали, что же то был за проводник, который решился провести нас такой дорогой в это суровое время года, и считали чудом, что волки не растерзали нас всех. Наш рассказ о том, как мы бились с волками, прикрывая собой лошадей, вызвал общее порицание. Все говорили, что при таких условиях было 50 шансов против одного, что мы все будем растерзаны волками, так как их разъярил именно вид лошадей, их лакомой пищи. Обыкновенно они пугаются первого же выстрела, но тут, будучи страшно голодны и оттого свирепы, и еще видя перед собой так близко лошадей, они забыли об опасности. И если бы мы не укротили их непрерывным ружейным огнем и под конец взрывом пороха, многое говорило за то, что они бы нас разорвали на куски. Если бы мы не спешились и стреляли, не сходя с лошадей, волки не рассвирепели бы так, ибо когда они видят на лошади человека, они не смеют считать ее своей собственностью, как в тех случаях, когда лошадь бывает одна. Нам говорили еще, что если бы мы бросили лошадей на произвол судьбы, волки накинулись бы на них с такой жадностью, что мы успели бы за это время благополучно уйти, тем более что нас было много и все мы имели огнестрельное оружие. Сам я никогда в жизни не испытывал подобного страха. Видя перед собой 3 этих дьяволов, мчавшихся на нас с ревом и раскрытыми пастями, готовых пожрать нас, я уже счел себя безвозвратно погибшим, потому что укрыться было негде и убежать тоже некуда, так что после всего этого, полагаю, мне никогда больше не придет охота перебираться еще раз через те горы. Лучше уж проехать 1000 миль морем, хотя бы меня каждую неделю трепали бури. О своем путешествии во Францию я не могу сообщить ничего особенного. Ничего, кроме того, о чем уже рассказывали другие путешественники, и притом гораздо интереснее, чем я. Из Тулузы я приехал в Париж, потом, не останавливаясь там долго, дальше в Кале и благополучно высадился в Дувре 14 января, совершив свое путешествие в самую суровую и холодную пору года. Теперь я был у цели и скоро вступил во владение всем своим недавно приобретенным богатством, ибо по квитанциям, привезенным мною с собой, мне уплатили здесь без всяких промедлений. Моей главной руководительницей и советчицей была здесь добрая старушка-вдова капитана. Она была весьма благодарна мне за присылку денег и не жалела для меня ни трудов, ни забот, а я ей во всем доверялся и ни разу не имел повода раскаяться в этом. С первых дней и до конца эта добрая и благоразумная женщина восхищала меня своей безукоризненной честностью. Я уже стал подумывать о том, не поручить ли мне ей свои товары и деньги, и не отправиться ли обратно в Лиссабон и затем в Бразилию, но меня удержали религиозные соображения». Касательно католицизма у меня были сомнения еще во время моих странствований, особенно во время моего одиночества. А я знал, что мне нечего и думать ехать в Бразилию, и тем более селиться там, если я не решусь перейти в католичество, или наоборот, пасть жертвой своих убеждений, пострадать за веру и умереть под пытками инквизиции. А потому я решил остаться дома и, если представится возможность, продать свою плантацию. А последним я написал в Лиссабон своему старому другу. И тот ответил мне, что продать ее – дело нетрудное, но если я дам ему разрешение действовать от моего имени, он находит более выгодным предложить мою часть имения двум купцам, управлявшим ею теперь вместо прежних опекунов. Людям, как мне было известно, очень богатым, живущим в Бразилии и, следовательно, знающим настоящую цену моей плантации. Капитан не сомневался, что они охотно купят мою часть и дадут за нее на 4-5 тысяч больше всякого другого покупателя. Я признал его доводы вполне убедительными и поручил ему сделать это предложение. А через 8 месяцев вернувшийся из Португалии корабль привез мне письмо, в котором мой старый друг сообщал, что купцы приняли предложение и поручили своему поверенному в Лиссабоне уплатить мне 33 тысячи золотых. Я подписал составленный по всей форме акт о продаже, присланный мне из Лиссабона, и отправил его назад старику, а тот прислал мне чеки на 32 тысячи 800 восьмеряков. 100 мойдеров было удержано в счет ежегодной пенсии, обещанной мной капитану, и в дальнейшем покупатели обязались выплачивать капитану по 100 мойдеров ежегодно, а после его смерти по 50 мойдеров его сыну из доходов плантации. Так завершился первый период моей жизни, полный случайностей и приключений, похожий на мозаику, подобранную самим провидением, столь пеструю, какая редко встречается в этом мире, жизни, начавшейся безрассудно и кончившейся гораздо счастливее, чем на то позволяла надеяться какая-либо из ее частей. Читатель подумает, что, достигнув такого благополучия, я уже не стал подвергать себя игре случая. Так оно и было бы, если бы обстоятельства пришли мне на помощь. Но я привык к бродячей жизни, и у меня не было ни семьи, ни многочисленной родни, и даже, несмотря на мое богатство, обширных знакомств. А потому, хоть я и продал свое поместье в Бразилии, я никак не мог выкинуть из головы этой страны, и меня сильно тянуло опять постранствовать по свету, в особенности побывать на своем островке и посмотреть, живут ли там еще бедные испанцы, и как обходятся с ними оставленные мною там негодяи-матросы. Мой истинный друг, вдова капитана, очень меня отговаривала от этого и умела так повлиять на меня, что я почти 7 лет прожил безвыездно в Англии. За это время я взял на свое попечение 2 племянников, сыновей одного из моих братьев. У старшего были свои небольшие средства, я воспитал его как дворянина и в своей духовной завещал ему известную сумму, которая должна была служить прибавкой к его собственному капиталу. Другого я готовил в моряки. Через 5 лет, убедившись, что из него вышел разумный, смелый и предприимчивый молодой человек, я снарядил для него хорошее судно и отправил его в море. Этот самый юноша впоследствии увлек меня, уже старика, в дальнейшие приключения. Тем временем я сам до некоторой степени обжился в Англии, так как прежде всего женился. Не безвыгодно и вполне удачно во всех отношениях, и от этого брака у меня было 3 детей, 2 сына и 1 дочь. Но когда жена моя умерла, а племянник мой с хорошей прибылью возвратился из путешествия в Испанию, склонность моя к скитаниям в чужих краях и его докучливые приставания превозмогли все. Он уговорил меня отправиться с ним на корабле в Ост-Индию в качестве купца, имеющего собственный товар. Это случилось в 1694 году. Во время этого плавания я посетил свою новую колонию на острове, виделся там с моими преемниками-испанцами и узнал всю историю их жизни и жизни тех негодяев, которых я оставил на острове. Мне рассказали, как сначала они притесняли бедных испанцев, как они враждовали и затем снова мирились с ними, объединялись и вновь расходились, как испанцы в конце концов вынуждены были прибегнуть к насильственным мерам против них, как подчинили их себе и как справедливо они обращались с этими негодяями. Эта история, ежели вникнуть в нее, была полна столь разнообразных и чудесных приключений, сколь и моя собственная, в особенности в той своей части, где шла речь о сражениях их с карибами, в разное время появлявшимися на острове, а также о всяческих улучшениях, произведенных ими на острове. Тут я узнал также, как пятеро поселенцев совершили нападение на соседний материк и захватили в плен 11 мужчин и 5 женщин, от которых к моему прибытию на остров родились около 12 малышей. Я пробыл на острове 12 дней, снабдив поселенцев всем необходимым, особенно оружием, порохом, пулями, одеждой, инструментами. Я оставил там также 2 привезенных мною из Англии работников, а именно плотника и кузнеца. Кроме того, считая весь этот остров своей неотъемлемой собственностью, я разбил его землю на участки и поделил их между поселенцами, сообразно их желаниям. Устроив все таким образом, я убедил поселенцев не покидать остров и уехал. Прибыв в Бразилию, я купил там и отправил поселенцам парусное судно, груженное различными необходимыми для них вещами. Кроме того, я послал на остров 7 женщин, которые могли бы там поступить в услужение или стать женами тех, кто захотел бы на них жениться. Что же касается оставшихся на острове англичан, то я обещал им прислать несколько женщин из Англии вместе с грузом хозяйственных принадлежностей в том случае, если они станут обрабатывать землю. Однако этого я впоследствии не мог выполнить. Они сделались честными и трудолюбивыми работниками после того, как их принудили к подчинению и выделили участки в их владения. Я отправил также из Бразилии 5 коров, из которых 3 должны были отелиться, несколько овец и свиней. К моему возвращению эти животные сильно размножились. Дальнейшая история о том, как 300 карибов, явившись на остров, напали на поселенцев и разорили их плантации, как поселенцы 2 сражались с полчищами дикарей и потерпели сначала поражение, потеряв в схватке 1 человека, но затем, после бури, уничтожившей неприятельские пироги, перебили и уморили голодом всех остальных врагов, как поселенцы вернули себе свои плантации и поныне живут на острове. Все это вместе с описанием поистине удивительных происшествий и некоторых новых приключений из моей собственной жизни последующих 10 лет, может быть, будет потом рассказано мною особо.